Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Какими наша жизнь наполнена переживаниями, и внешними, и внутренними. Человек редко пребывает в состоянии безмятежного покоя. Его жизнь окружена событиями и трудами, болями и проблемами. Но над всем этим невидимо пребывает в жизни каждого человека промысел Божий. И на всех наших путях нежно и заботливо защищает человека покров Божией Матери. Стоит лишь обратиться к Пресвятой Богородице со всем сердечным упованием, как незримо мы чувствуем тепло и поддержку ее молитвы за нас. Так опытно познает каждый человек эту материнскую силу любви, особенно в трудных обстоятельствах. Какими прекрасными эпитетами, какими определениями наполнены молитвы к Пречистой Деве. Стена необоримая, невеста неневестная, заступница усердная. Радостно, что на русской земле так почитаемое имя Царицы Небесной. В каждом городе старались поставить ли Успенский храм или храм Покрова Божией Матери. И богородичных икон в каждом храме множество, и каждая с удивительным взглядом, проникающим в твою душу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь путешествуем по Балашовской земле. И приехала я в этот город до революции купцов и мукомолов, а в советские годы железнодорожников и рабочих, в Покровский епархиальный женский монастырь. В дверях храма меня встретила такая вдохновенная, легкая и радостная матушка-игуменья Аполлинария Иванова. И все складывалось легко и просто, благодаря тому, что застроилась, как ветерок, монастырская молитва над всеми прогулками и встречами, защищенными теплым благодатным покровом. Монастырский храм, который как будто отражал собой синеву небо, очень яркого и солнечного в этот день, стоит недалеко от вокзала, куда прибывали в Балашов поезда, а сейчас спешат автобусы со всех окрестных мест. А в небе летели журавли, тремя огромными стаями, клиньями разрезая весеннюю лазурь. И я подумала о том, что сестры Покровского монастыря, уже отошедшие в вечность, как будто послали мне свое благословение рассказать об этой обители. Рассказать есть о чем. Это был один из самых многочисленных женских монастырей на Саратовской земле. В революцию 22 монахини Покровской обители сподобились мученического венца. Отрудилось в монастыре до 1917 года более 250 человек. Матушка-игуменья Аполлинария, радушно встретив нас подругой, сначала, конечно, кормила и показала прекрасные портреты первой настоятельницы обители, которая создала своими трудами и молитвами здесь такой оплот монашества. Это игуменья Мария Мандрыка. Старинные фотографии, старинная мебель, тихий, неторопливый разговор все располагало к тому, чтобы погрузиться в атмосферу мира и тишины и никуда не спешить. Но меня ждала встреча с владыкой, его преосвященством, епископом Балашовским Ртищевским Тарасием Владимировым. И я спросила многоуважаемую владыку о Покровской обители.
Это, наверное, Господь помогает внесение вот этого послушания, открытие монастыря. Это молитвы за епархию, молитвы за город Балашов, и молитва монашествующих, она сильнее, чем наша молитва, потому что они больше пребывают только в постнической жизни, в молитвенной жизни, и люди тянутся к монастырю. Они хотят вот увидеть, как монах иной, они хотят быть тоже иными, быть сопричастниками этого. И каждый монастырь, где бы он ни находился, в городе, в селе, он является таким маяком, который приводит ко Христу. И монашеская жизнь, и богослужение отличается, послушание. И люди тянутся к монахам, к монастырям, помогают в его возрождении. Конечно, должно пройти время, и зависит тоже от монашествующих, как они будут жить в этом монастыре, будут, чтобы являться примером, солью вот этой, которая будет и просвещать, и освещать каждого человека, кто будет пребывать в этом монастыре. И, к сожалению, у нас нет территории монастыря. Мы над этим работаем, чтобы вернуть, и тем находился Покровский женский монастырь. Сейчас вот мы там выкупаем келейные корпуса. Это, может, с Божьей помощью, с помощью помощников. Монастырь будет из силы в силу с каждым годом расширяться, прибавляться. Конечно, мы не сделаем такое, как раньше было во всей его красе. Покровский собор, к сожалению, тоже был разрушен, где нашел место упокоения епископ Бавин, который был и печальник этого монастыря помогал матушке игумене Марии, которая являлась его духовной дочерью. Он ее привез из Казани. Она была в Предтеченском монастыре, была и художница, писала и стихи, была знакома со многими иерархами, вела с ними переписку, и переписка осталась. Она знакома была и с императором, и с императрицей. И вы знаете, что ее характеризует? То она хотела создать такой неусыпный псалтырь о наследнике Алексея. Да, это нигде, ни в каком монастыре. А вот они с императрицей хотели, чтобы во всех монастырях, там, в храмах, да, Ангелины, молились о императоре. Мы знаем, что он болел, но, к сожалению, что произошла революция, и вот эти мечты канули в небо. Но вот такая была задумка игумени Марии о молитве о наследнике царевича Алексея.
История Покровского женского монастыря в Балашове началась в середине XIX века, в 1860 году. Когда один благочестивый купец Илларион Иванович Иванов получил от саратовского епархиального начальства разрешение на устройство женской богадельни на принадлежавшем ему участке земли вблизи Балашова. Богадельни в то время открывались в России повсеместно на средства состоятельных лиц и благотворительных обществ. На земле Иллариона Ивановича уже был кирпичный дом с необходимыми хозяйственными постройками, два фруктовых сада и ветряная мельница. После того, как в доме были размещены около 50 подопечных женщин, Иванов выстроил новый большой кирпичный дом, в котором был устроен храм, оборудован иконостас, приобретены церковные утвари, облачения, богослужебные книги. Он подал прошение об освящении этого храма, о назначении священника и причта, которым гарантировал предоставить содержание. В будущем Илларион Иванович обещал содействовать обустройству монастыря, пожертвовав на это свое имение со всеми постройками. Храм был освящен 13 июля 1862 года во имя праздника Покрова Божией Матери. И с этого времени начинает свою историю и богадельня, и женская община, и монастырь, который стал так и называться Покровским. Об истории обители мы беседовали с Людмилой Александровной Васильевой, старшим методистом по просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея.
Здесь в первую очередь, наверное, дань уважения нужно отдать вот нашим купцам. Илларион Иванович Иванов, местный купец, и помогал ему очень активно Иван Вытнов. Вот именно они в 1862 году на юго-восточной окраине, эта территория не входила в черту города Балашова, они взяли и обустроили женскую богадельню. Вот с этого, наверное, и начинаются первые страницы истории нашей святой обители. Здесь же сразу был каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы с пределом во имя Сергия Радонежского. А уже дальше началось развитие. После богадельни обитель стала именоваться женской общиной. На 1871 год это женская община. Впоследствии, наверное, на протяжении 5 лет старшей в этой общине была удивительная женщина, монахиня Сара. Она очень талантливая была, авторитетная, уважаемая в миру Мария Васильевна Ананьевская. И вот за 5 лет она очень многое сделала для развития общины, и все ее труды были направлены на то, чтобы община получила наконец-то статус монастыря. Но, к большому сожалению, все к этому как раз подходило. 10 лет шло вот процесс ожидания, становления обители. Но, к большому сожалению, в 1884 году, практически вот в начале года, направляясь в Москву, монахиня Сара скончалась в Аткарске. И тогда епископ Павел Вильчинский, епископ Саратовский Астраханский, приглашает к нам в Балашов Марию Мандрыку.
Монахиня Сара, в миру Мария Ананьевская, совершала свой монашеский путь, начав его в Дивееве, а затем проходила послушание в Белевском крестовоздвиженском женском монастыре, который насчитывал более 300 насельниц, где было развито плетение кружев, славившихся на всю Россию. Монастырь был с большим хозяйством, и все традиции, свойственные женскому монашеству середины XIX века, монахиня Сара восприняла под чутким руководством своего духовного отца, оптинского старца, святого преподобного Илариона Пономарева. После отмены крепостного права в России повсеместно открывались монастыри. Одинокие крестьянские девушки и вдовы охотно становились монахинями. В монастырях они находили утешение и привычную им обстановку. Монастырские послушания были похожи на знакомые им с детства хозяйственные работы, а главное освящались молитвой и участием в богослужениях. Девушки приобретали различные специальности, получали возможность для развития своих дарований в различных ремеслах и художественных промыслах. Большие монастырские хозяйства создавались в обителях повсюду. Монастыри питали землю русскую примером жизни. И в наши дни женские обители удивляют всех нас, сколько же трудов совершается в них под покровом молитвы и благословения. Игуменья монастыря матушка Аполлинария поделилась, как же им с сестрами удается все успевать.
Я, честно сказать, не могу даже, как бы сказать, почему, потому что что-то такого непреодолимого у нас здесь нету. Мы находимся под покровительством нашего владыки, владыки Тарасия. Все какие-то проблемы, все какие-то различные там неустроения, да, мы как-то совместно с ним все это решаем. И поэтому его свидетельские молитвы, они нас покрывают, и у нас проблемы, скорби как бы становятся, скажем так, меньше, в том смысле, что мы их принимаем по-другому. То есть одну и ту же ситуацию можно принять по-разному. Можно сильно настраиваться, а можно уповать на Бога. И вот владыка всегда дает, знаете, такие мудрые советы, всегда так вот наставит. Вот придешь, там скажешь, владыка, вот так и так, там, да, что вот у нас вот здесь никак не получается, там вот никак не может устроиться. Вот владыка скажет несколько слов, и все. И вот, понимаете, и уже это никакая не проблема. Это просто, ну, воля Божия, стечение таких вот обстоятельств, что нужно их потерпеть, нужно помолиться, скажет, матушка, давайте помолимся, давайте там потихонечку это сделаем. И вы знаете, и вот когда владыка начинает говорить, что а давайте вот здесь вот так поступим, и вот когда ты так делаешь, то ты понимаешь, а вот оно решение проблемы. То есть вот послушание, когда ты идешь по этому пути, стараешься, да, идти, то оно как-то не становится скорбным. Оно, наоборот, становится радостно. И я считаю, что благодаря молитвам нашего владыки вот, и его непосредственной помощи, его покровительству, вот наша обитель возрождается. В настоящее время, конечно, послушания, они не уменьшаются, а только увеличиваются. Потому что наш монастырь, он растет, и количество людей, то есть прихожан, соответственно, уже и задачи немножко другие строятся. У нас две воскресные школы и для детей, и для взрослых. Соответственно, этот объем работы также увеличивается. Но на каждом этапе жизни в обители есть небольшое счастье. Вот в том, что чем ты больше трудишься, тем тебе больше Господь дает сил. И духовных, и душевных, и телесных.
Такой вот заход, да?
Интересно. То есть, когда ты себя не жалеешь, то Господь делает так, чтобы ты все успевал. И вы знаете, есть множество, ну, скажем так, замечаний со стороны сестер, что время в какой-то период просто останавливается. То есть даже сестры вот делятся, говорят, матушка, вот представляете, нужно было сделать это послушание, а как будто время остановилось, мы это успели, хотя понимали, что чисто по времени мы не должны были это успеть сделать. И вы знаете, я даже порой за собой замечала, что действительно это так. То есть тебе нужно успеть поехать на одно послушание, на другое, а понимаешь, что как ты в это время ложишься, да?
В местах одновременно.
Но, знаете, это вот просто чудеса. И вот мы постоянно замечаем вот эту милость Божию, которая нас, наверное, покрывает Матерь Божия. Потому что, конечно, без этого мы не смогли. Вот многие тоже приходят, говорят, о, матушка, а как же так вот? У вас, ну, казалось бы, да, как вот каждый день вроде бы и молитва, и все. Но, знаете, вот каждое молитвословие, оно как открывается как будто по-новому. То есть нет того дня, который был похож на другой.
Матушка Аполлинария рассказала о том, что для нее является очень важным, что начало Покровского монастыря связано с окормлением, духовным руководством оптинского старца, святого преподобного Илариона Пономарева. И эта молитва помогает современным насельницам обители на пути их служения Богу.
Мне очень дорого то, что первой старшей сестрой у нас была монахиня Сара Ананьевская. Потому что у нее был духовный отец, оптинский старец, преподобный Орион.
И Саратова.
Да, она в то время подвязалась в Белёвском женском монастыре. И когда пришли сестры с Балашовской общины, они искали себе старшую сестру, потому что они понимали, что ну, никто из них не может быть. И тогда, когда они пришли в Белёвский монастырь, им посоветовали обратиться к оптинским старцам. И вот когда они пришли к оптинским старцам, на то время они имели общение с преподобным Иларионом, то он им посоветовал взять к себе старшей сестрой монахиню Сару Ананьевскую. Она подвязалась в Белевском женском монастыре. Они вернулись туда, рассказали игумене Павлине о том, что им сказал старец, и игумене Павлина отпустил монахиню Сару. То есть, имея такую духовную преемственность, да, то, что накормлялась непосредственно опытностью старцев, я считаю, что это для нас это большое подкрепление, потому что это идет молитва ее духовного отца. Далее стоит вспомнить про игумене Марию, которая уже стала продолжительницей, уже стала игумене непосредственно первой настоятельницей монастыря, при которой был монастырь утвержден. Епископ Павел Вельчинский, который был на Саратовской кафедре, он очень сильно заботился и окормлял этот монастырь. И игумене Мария чувствовала не просто духовную, да, но также материальную поддержку. И, скажем так, благодаря вот такому взаимообщению монастырь развивался. И, конечно, примечательно то, что епископ Павел Вельчинский, он пожелал последние годы жизни провести именно у нас, то есть в нашей обители Покровской.
Личность епископа Павла Вельчинского, упокоившегося в городе Балашове в Покровском соборном храме обители, который перед революцией уже был практически завершен, заслуживает большого уважения. Владыка Павел пребывал на Саратовской кафедре с 1882 до 1889 года. Он осуществил столько трудов, открыл столько храмов, был духовным писателем, молитвенником и, уйдя на покой, испросил у Святейшего Синода благословения поселиться в Покровском монастыре. Он жил очень сокровенной духовной жизнью, практически в затворе. Часто служил, все свои средства отдавал на строительство храма, школу и приют, созданные в монастыре. И был большим помощником в деле развития обители игумени Марии Мандрыки, которую пригласил из Казанского Богородицкого женского монастыря, зная ее духовное устроение, большие дарования. Преосвященнейший владыка Тарасий сказал о том, что память о епископе Павле Вельчинском, прекрасном человеке и мудром архипастыре, осветившем Балашовскую землю своей молитвой, трепетно сохраняется в епархии, даже были предприняты попытки найти захоронение владыки Павла на месте разрушенного Покровского собора.
Епископ Павел, он являлся и саратовским архиереем, и астраханским, и в Казани. Но когда он ушел на покой, уже в преклонном возрасте, он избрал место своего жительства Покровский женский монастырь, как я уже сказал, потому что игумен Мария являлась его духовной дочерью. И в одном из филигелей на территории Покровского монастыря он здесь жил и подвязался. И место упокоения нашел здесь, в строящемся Покровском соборе, в одном из пределов, в честь Петра и Павла. Но, к сожалению, мы поднимали бумаги, вели раскопки. Место его захоронения было утрачено, там останков его нет. Но последние есть архивные данные, что собор был открыт, и плита была сдвинута, но тело его находилось там. К сожалению, мы не знаем места захоронения ни игумени Марии. Она со своей смертью скончалась уже после разорения монастыря. Она видела и возрождение своего монастыря, и гибель Покровского женского монастыря. Я представляю ее боль, ее скорбь о сестрах, о том, что она вот всю жизнь созидала, а здесь все разрушается. И вот я верю, то с начала образования епархии верю, что со временем Господь нам откроет и погребение игумени Марии, и епископа Павла. Потому что для города Балашова, я думаю, и для всей церкви они являются яркими личностями.
Замечательно, как у вас есть тут такие молитвенники.
Мне одна прихожанка сказала, что было три столпа. Это монахини Сара, которая образовывала белые такие семена в Покровском женском монастыре, епископ Павел и игумени Марии. А ей говорили те монахини, которые были живы еще в советское время.
Что же представлял собой Покровский монастырь в Балашове? Многие жители города помнят о том, как им рассказывали их бабушки, какая была значительная прекрасная обитель, и как горожане относились к тому, что в городе есть женский монастырь. Людмила Александровна, как драгоценные камешки от окладов икон, доносит до нас эту память.
по рассказам вот старожилов, что в трудные минуты жизни обращались, конечно, в монастырь, и монахи не всегда помогали. Вот мое поколение вспоминает рассказы своих бабушек и дедушек о том, что очень вкусный хлеб был, и его пекли здесь, на территории монастыря, и в окошечко, вот мы с матушкой Аполлинарией даже ходили на экскурсию, и реализовывали для населения. Потом, вот посмотрите, здесь, на территории монастыря, изготавливали чулки, вязали пуховые платки, изготавливали красивые скатерти. Я думаю, ну вот в частности скатерть могла и входить и в часть приданного. Потом здесь же можно было обучать своих детей, особенно те, кто бедные, сироты. Они, конечно, вот тяготели к монастырю. А что касается вот экономики, у нас в Крывеческом музее есть уникальная экспозиция, где представлены фотографии павильона Покровского женского монастыря на балашовских, уездных, земских, сельскохозяйственных выставках 1903 и 1911 годов. То есть эти выставки объединяли не только помещичьи усадьбы вот, Балашовского уезда, но и Прихоперье, правобережье Саратовской губернии. И там была представлена продукция в собственных павильонах от монастыря. И это, я считаю, очень значимо.
Покровская обитель на рубеже 20 века представляла собой оплот монашества, молитвы, послушания. Сестры обители не только принимали самое активное участие в деле воспитания детей. В монастыре содержали школу для девочек, школу для мальчиков, был приют. Но и хозяйственная деятельность монастыря занимала видное место во всей округе. Так что балашовским купцам-мукомолам приходилось конкурировать с монастырем. Хотя пример их предшественников, купцов, основавших в Балашове такую большую богадельню и монашескую общину, не помогал им относиться с уважением и поддержкой игумени Марии. Они видели в ней даже свою соперницу, что навлекло на матушку Марию много бед впоследствии. Под ее руководством в обители была устроена шестиэтажная мельница, для которой по территории обители была проложена отдельная железнодорожная ветка к вокзалу для транспортировки муки.
Именно с приездом сюда Марии Мандрыки начинается строительство из красного кирпича всех зданий. Например, три больших здания были двухэтажными, были одноэтажные каменные здания, были флигели, были деревянные дома, были избы. Но вот что отмечает епископ Павел в отчетах, что все имущество, вообще все состояние монастыря содержалось ну, просто в образцовом порядке. И монастырь себя оправдывал, кормил и реализовывал излишки. Там было развито и скотоводство, и фруктовый сад замечательный.
То есть здесь все в пределах вот монастыря, да. На окраине были фермы, да. Там какие-то.
И фермы были, и была больница, и школа для девочек, 64 девочки там обучалось, для мальчиков, 37 мальчиков. Был странноприимный дом. Выращивали даже тутового шелкопряда. Вот здесь у нас в Балашове. И расписывали шелковые платки, вышивали, золотошвейки были, прям золотошвейная мастерская была. У нас в музее сохранилась вышивка «Цветы и птицы» называется. Она была изготовлена монахинями, мы, к сожалению, имен не знаем, но знаем, кто заказывал эту вышивку. Варвара Васильевна Вытнова, может быть, даже родственница того самого, который содействовал Ларионову Иванову в открытии богадельни. Очень образцовый монастырь это, безусловно, был. И еще вы знаете, в пользу известности от Балашовского Покровского женского монастыря говорят такие факты. У нашей обители было 4 подворья. В Царицыне, в Астраханской губернии, на территории войска Донского. И совершенно точно по состоянию на 1915 год уже было организовано подворье в Санкт-Петербурге. В северной столице подворье, можно сказать, уездного провинциального монастыря, но, знаете, были люди сочувствующие, поддерживающие вот это начинание.
Какими судьбами все изменилось в России накануне 17-го года? Но когда монастырь создавался, это была страна, где даже рядом с таким уездным городом, как Балашов, в окрестных селах было по 2 храма. А к началу Великой Отечественной войны Балашов, где в 1895 году был построен Троицкий собор, на освящении которого присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский, был совершенно обезглавлен. В нем не осталось ни одного православного храма. Игуменья Мария Мандрейко была из семьи генерала Отечественной войны 1812 года. Ее брат возглавлял охрану Его Величества Государя Николая II. Она родилась в православной стране, которая всеми своими дарованиями старалась украсить своим трудом, своей молитвой, монашеским служением. Она приняла постриг в Свияжском Иоанно-Предтеченском монастыре, а затем 20 лет подвязалась в Казанском Богородицком женском монастыре, возглавляя там иконописную мастерскую. В Балашове это чудесная матушка, которая писала стихи, создавала замечательные иконописные образы, развела очень активную экономическую деятельность монастыря, построила огромный Покровский собор, удивляя всех своей верой и любовью, верностью обители до самоотвержения и мужества. Ее не сломили испытания, неспосланные монастырю, когда сгорела мельница. Ей пришлось выдержать долгие тяжбы с городскими властями и кредиторами. За помощью она обратилась к самой императрице, государыне Александре Федоровне. И святая страстотерпица, царица Александра, дважды приняла Балашовскую игуменью и помогла обители своим участием. Путь игумени Марии – путь человека, преданного Богу и людям. Она являлась примером всем своим сестрам. И в наши дни насельницы обители стараются возродить многие начинания своей первой игумени, Матушке Марии. Владыка Тарасий вспоминала о том, какой след оставили в истории России представители ее рода, и о том вкладе, что она внесла в благоукрашение города Балашова, который поэт Борис Леонидович Пастернак одарил таким эпитетом «Большой, как солнце, Балашов».
Потому что не дядя Мандрыка, он был, возглавлял охрану императора. И я думаю, что она была знакома с митрополитом Антонием Санкт-Петербургским, который ей тоже покровительство, со священномучеником Гермогеном, который был саратовским, есть ее письма, которые исполнены и духовной жизнью, и она заботилась не только о духовной жизни, но и на материальной составляющей Покровского женского монастыря. Это была выдающаяся личность. Я думаю, тоже возрождение этого монастыря – это память ее трудов, которые она сделала на благо не только Матери нашей Церкви, но и город Балашов, и духовного составляющего материального.
Людмила Александровна Васильева тоже сказала о том, какой прекрасный след оставили на Балашовской земле люди, которые своими молитвами и своими непрестанными трудами украсили этот замечательный русский город, живописно раскинувшийся на двух берегах реки Хопер, откуда до революции на барках сплавляли хлеб. Это золотое богатство Балашовского храма во все уголки нашей большой страны.
Очень многое сделала Мария Мандрека для нашего монастыря. Это просто несказанно. Мы всегда с уважением вспоминаем и говорим, что это вот первое, хочется сказать, прям вот главное, как основательница. Единственное, конечно же, естественно, Мария Мандрека не смогла бы создать вот такую замечательную обитель без поддержки. А поддержка была у нашей игумени в лице многих епископов, и в том числе митрополита Антония, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, а еще епископа Павла Вельчинского, епископа Саратовского, Астраханского. У епископа Павла брат был похоронен здесь, вот в Балашове. И на склоне лет епископ Павел Вельчинский выразил пожелание поселиться на покое именно в Балашове, в Покровском женском монастыре. И он здесь прожил с 1902 по 1908 год и завещал похоронить себя тоже в одном из пределов строящегося монастырского собора. Вы знаете, не в каждом уездном городе покоится прах епископа. Вот нам в этом плане, конечно же, несказанно повезло. Епископ Павел бесконечно помогал и добрым словом, и поддержкой, и молитвой, и финансово помогал епископ Павел, поскольку он вкладывал деньги в строительство монастырского собора, а собор у нас был просто великолепный.
Прогуливаясь по Балашову, я поражалась масштабом провинциального русского города, где на берегу Хопра стояла огромная гостиница «Метрополь». Согласитесь, что не в каждом областном центре стоят сейчас православные храмы, вмещающие по несколько тысяч человек. А тогда, накануне 20 века, купцы русские, благотворители, не жалели средств на строительство величественных церквей. С благодарностью Господу, Богу, за милость и поддержку во всех своих трудах и начинаниях. Без молитвы русский человек не представлял своей жизни. В наши дни столько храмов и монастырей возрождаются, и трудами Балашовской епархии строится в городе большой кафедральный собор, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Преосвященнейший владыка Тарасий верит в то, что и Троицкий собор в последующие поколения будет восстановлен в Балашове. Дай Бог. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Покровском епархиальном женском монастыре города Балашова.
А может быть, со временем нас уже не будет, другое поколение воссоздаст и Троицкий собор, который будет тоже и духовным центром, и украшением города Балашова, потому что это храм был украшением Балашова. Даже есть Пастернак, увидев храм, когда он ездил к своей возлюбленной Каптон, он говорит: «Большой, как солнце, Балашов». Он увидел кресты, которые блистали из-за хопра, и вот написал такой стихотворение.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Монастырская жизнь для многих представляет собой загадку. Как человек способен совершенно отказаться от своей воли, жить и поступать по-своему? Наверное, это самое тяжелое в монастыре, но и ежедневное послушание, непрестанная молитва, труды и взаимоотношения поначалу совсем чужими тебе людьми, наверное, представляют огромную трудность. По словам настоятельницы Покровского епархиального женского монастыря города Балашова, достаточно юной игумени Аполлинарии Ивановой, все эти сложности они с сестрами преодолевают все вместе, благодаря тому единению, взаимопониманию и искреннему отношению друг с другом. Господь – это любовь. И прежде всего, это то, чему учатся сестры в обители.
Знаете, здесь, наверное, то, что мы с сестрами очень дружны, мы с ними имеем очень теплые отношения, и у нас есть совместные беседы. Мы слушаем святоотеческую литературу, какие-то различные вопросы мы совместно раскрываем. То есть то, что внутреннее, да, сестра может прийти и поделиться лично. А вот то, что касается каждой сестры, мы это можем обсудить на таких вот, скажем, беседах совместных. И это помогает им иметь, точнее, вспоминать то устроение, которое должно быть у каждой сестры, да, которая проживает в монастыре. Потому что проживать... там, злиться, раздражаться, то есть иметь какой-то, знаете, такой неспокойный дух, на самом деле это приводит человека в некое такое опустошение. А когда человек делает это размеренно, с молитвой, и если что-то даже не получается, он понимает, что он может прийти и сказать: «Матюшка, вот я сегодня не успел это сделать». «Ну ничего, давай помолимся, чтобы завтра у нас получилось». То есть, понимаете, принятие любого результата и понимание, что, ну, вот так получилось, значит, насколько мы могли, мы сделали. Даже если, например, мы не смогли по каким-то личным причинам, там кто-то, может быть, поленился или еще что-то, но самое главное, что когда ты это принимаешь, ну, ничего, значит, ты осознаешь, что ты так сделал, а следующий день ты уже пройдешь по-другому.
Как благотворно на тебя иногда влияют слова другого человека, сказанные в таком мире, в добром отношении к тебе, с любовью и участием в твоей жизни. Как нужны нам всем слова утешения и поддержки. И по моим наблюдениям, все прихожанки, с которыми мне посчастливилось пообщаться в этот день в Покровской обители, чувствуют на себе милостивое, искреннее отношение матушки-игумени Аполлинарии. А сама матушка всецело посвящает все свое игуменское послушание и все труды и молитвы в заботливые длани Царицы Небесной, уповая, что всесильный покров Пресвятой Богородицы – это надежная защита и поддержка обители.
Мы постоянно чувствуем покров Пресвятой Богородицы, потому что без помощи Божьей Матери, я считаю, что у нас в монастыре бы ничего бы не устроилось. Поэтому мы читаем ежедневно, кроме Великого Поста, акафист Божьей Матери в Справном Воеводе и по субботам покров Пресвятой Богородицы.
Представьте район города, в котором расположены пятиэтажные дома, плотно сомкнувшие просторный деревянный храм. Ярко-синего цвета, с белыми наличниками на окнах, украшенные резными и белоснежными деталями, как будто кружевом. А вокруг уютная небольшая территория Покровского монастыря, где высажены цветы, бегают белочки, находится небольшой прудик.
Город обступил монастырь со всех сторон, а войдя на территорию обители, ты как будто попадаешь в райский уголок. Кто знает, может быть, это и есть загадка всех монашеских обителей, что они несут на нашей земле этот отсвет небесного царства. Конечно, это чувствуется прежде всего в храме. Он просторный, как большой красивый дворцовый зал для встречи событий. Но главное событие, которое происходит внутри храма, это встреча человека с Богом, теми святыми, которые ждут его, взирая с икон, и, конечно, с образами Божьей Матери. В обители, посвященной Пресвятой Богородице, в Балашове, много особенных икон Царицы Небесной. Об одной из них рассказала Людмила Александровна Васильева, которая трудится в Балашовском краеведческом музее и помнит этот храм, когда он еще был приходским, устроенным в здании школы в 90-е годы. Я спросила ее о том, за что она любит Покровский монастырь.
Люблю, потому что люблю. Здесь вот справа висит икона Скоропослушницы. Вы знаете, в каком плачевном состоянии она была еще в 90-е годы. А ее передали в музей. И она бедненькая у нас в витрине стояла. И, знаете, вот краска слоями просто трескалась и заворачивалась вон кружево. И когда владыка увидел, пришел к нам в музей и увидел, в каком плачевном состоянии такая уникальная икона находится, он просто ее спас. И теперь я вот вхожу в храм и первым делом подхожу к этой иконе. Она, мне кажется, вот вся сияет. Она такая живая. От нее случается прям вот добро и благолепие такое.
Есть в храме Покровского монастыря и уникальная икона со вставленными в нее частицами мощей святых – афонских, преподобно-мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия. Икона эта пострадала в советские годы. Во время изъятия мощей из храмов безбожники икону раскрыли, думая, что в ней ничего нет. Оказалось, что частицы мощей действительно находятся в мощевиках. И никто народ русский не обманывает, как представляли богоборцы. И вернулась эта икона в монастырский храм. Прихожане монастыря собираются в него отовсюду, даже приезжают из других городов и окрестных сел и деревень. Но и жители близлежащих домов, наблюдающие из своих окон, как же проходит монастырская жизнь, потихоньку пролагают свою дорожку к храму. Об этом рассказала Марина Валерьевна Кадрул и Елена Алексеевна Попова.
У нас храмов достаточно много в Балашове. Я была во всех храмах. Мне было интересно везде посмотреть. Где-то со знакомыми ходила. Даже выезжали в район, в Балашовский. Там были. В монастырь, во-первых, у меня территориально. Я живу через два дома. И вот знаете такое понятие? Вот заходишь, и ты как дома. Вот ты переступаешь порог, и, во-первых, очень много знакомых лиц. Много соседей, много с нашего дома. Когда после ночных богослужений мы идем домой, мы идем человек там по 7, например, по 10. И у нас после служб, после таких больших праздников, 20-х, после Пасхи, после Рождества, у нас всегда трапеза с прихожанами. У нас собирается, 80 человек, прям мы усаживаем за один раз, 4 стола. На Рождество у нас были колядки, мы пели.
Было Рождество, благодаря нашей матушке, она организовывает, то есть служба ночная, и она, конечно, понимает, что все люди пришли, красивые службы, она каждый раз готовит подарки, каждому прихожанину готовит подарки, очень такие милые, красивые, они, конечно, все связаны с Рождеством Христовым. Вот, например, вот к Пасхе мы готовим, она тоже очень красивые подарки, и сладкие подарки, и в виде маленьких открыточек, именно которые связаны с Пасхой.
По словам прихожан монастыря, жизнь у них проходит очень бурная, активная. А матушка игуменья рассказала, что в обители создан попечительский совет, который все дела монастыря объединяет в одно единое целое, составляя летопись возрожденной Покровской женской обители в Балашове.
У нас по благословению нашего владыки был организован попечительский совет. Мы его так именуем как социально-хозяйственные. Почему? Потому что попечительский совет остается с различными намерениями. У нас он больше имеет именно такое направление. У нас в попечительском совете состоит 19 человек женщин, и каждая из них уникальна. Почему? Потому что каждый имеет такую изюминку, которую может нести в нашу обитель с хорошей стороны. А кто-то хорошо печет. Кто-то хорошо разрабатывает проекты, кто-то хорошо может написать текст для приглашения, кто-то может вести страничку. Например, у нас сейчас есть ВКонтакте страница и официальный сайт монастыря. Другие могут выращивать цветы. Вот у нас, например, нет такой возможности, чтобы вырастить рассаду для нашей прилежащей территории цветников. А прихожанки взяли на себя такой труд. Они выращивают рассаду для монастыря. И когда уже ближе к лету, мы вынесем все цветочки, которые распустившись, мы пойдем также все вместе их высаживать. И они будут ходить летом и вспоминать, что именно они высадили и своими трудами ее вырастили.
Попечительский совет, по моему наблюдению, очень вдохновляет прихожан на дела и проекты, которые дополняют их молитвенную жизнь. Ведь храм – это не только служба, это община. Образ жизни людей, живущих в Боге, под покровом Божьей Матери, когда каждый человек уникален и нужен.
У нас 19 человек, матушка каждому дала свое послушание. И у нас каждый отвечает за какую-то конкретную работу. Ну, тут уже вообще просто жизнь как бы монастыря тут...
Запомнила.
Да, одно дело, когда ты приходишь как прихожанка, отстояла службу там, да, какие-то, ну, на трапезе посидели там и ушли. А другое дело, когда ты находишься внутри вот этого всего, когда ты понимаешь, что ты можешь внести какую-то, ну, частичку, как матушка сказала, что вот попечительский совет последний у нас был, она сказала, мы часть истории, мы вносим какой-то вклад в историю монастыря. То есть, что какие-то проходят мероприятия. Недавно вот было День православной книги. Малоимущим и многодетным семьям подарили книги, чтобы дети развивались, чтобы читали. Попечительский совет у нас вообще как одна большая семья. Ну, мы стараемся друг другу помогать. Какие-то, если мероприятия какие-то, значит, мы все вместе организовываем. Если у кого какие-то проблемы там домашние такие, тоже... Идем навстречу, на выручку. Духовная поддержка, помощь.
Есть монастыри и воскресная школа для детей, собравшая, наверное, в себя все таланты и дарования и матушки-игумени, и маленьких прихожан монастыря, принимающих участие в рождественских и пасхальных спектаклях, которые показывают в Большом концертном зале на 500 мест в городе Балашове. А есть в обители воскресная школа для взрослых, где проводятся не просто занятия и уроки, а формы и методы обучения закону Божию здесь самые современные.
А сегодня мы такую тему будем изучать. А из этой темы потом пошло. То есть, ну, в рамках там 2-3 часов матушка рассказывает, объясняет, потом домашнее задание.
Да что домашнее задание?
У вас есть. А потом у нас еще тесты. Через какой-то промежуток времени, вот тему мы прошли, что-то матушка объясняет, что-то на домашнее задание, кому что интересно. Или вот, например, собираемся, один читает одну книгу, другой читает другую, третья, а потом вот прям краткое-краткое содержание книг. То есть не прочитывая книгу там в 300 страниц, мы там законспектировали, и каждый рассказал. Я читал книгу, вот такое название, вот такая-то, вот такая-то, вот, вот о том-то, или о каком-то святом, или о каком-то подвиге. И опять, мы слышим все одно и то же. Но каждый для себя выносит из этого, задумывается. А что во мне надо изменить? Некоторые книги, когда начинают рассказывать, там, я прочитал вот такую книгу. А бывает так, что ты даже не задумываешься, что у тебя есть... такая черта характера, которую надо изменить. Или обратите внимание вот на это и на это. А получается так, что вот мы взяли, например, там 10 книг, 10 человек прочитал, и в рамках 3 занятий, 2-3 часа, у нас информация о 10 книгах.
Но одним из очень важных аспектов того, что прихожане так полюбили Покровский монастырь, является простое искреннее общение с насельницами обители. Поначалу они даже стеснялись своих вопросов, такими они казались, наивными. Но когда-то же надо проходить эту школу, так что в первый раз, в первый класс церковного обучения все когда-нибудь начинают приходить.
Могу прийти в любое время, задать любой интересующий меня вопрос, будь то какие-то проблемы в семье, какие-то проблемы на работе, может быть, даже попросить помощи, какую литературу почитать, или вот какой-то у меня вопрос есть, там, говорю, матушка, вот какую книгу надо почитать, чтобы вот решить мою проблему. Матушка говорит, там, у нас есть библиотека здесь.
Я пришла в монастырь
тоже такие жизненные ситуации сложились, и как бы увидела матушек, мне это очень близко, я смотрю фильмы, слушаю «Радио Веры», и как мне очень интересно было, да ну что же такое за монашество, то есть я как бы телевизор телевизором, а непосредственно вживую, да, я, конечно, может быть, задавала матушкам не очень таких вопросов, да, они так смиренно, с такой любовью, теплотой отвечали на каждый мой вопрос, который я задавала. Ну и так потихонечку стала как бы прихожанкой нашего монастыря, познакомилась близко с матушкой, вот мы какие-то вопросы решаем.
Вам какое послушание дала матушка?
У меня послушание по связи, то есть я веду нашу страничку в ВК, мы ее только что вот обновили, и мы ведем там, то есть все объявления, которые по поводу воскресных школ, каких-то мероприятий, нужно, например, напечь там блинчиков, напечь, приготовиться каким-то таким, да, то есть я веду вот такую вот нашу страничку. Праздник российских мучеников. Мы под ним очень подготовились, мы пекли жаворонков, у нас, наверное, 300, да, вот матушка, по 300, мы здесь с прихожанами, то есть мы даем объявление, что мы вас ждем, кто, и очень много откликается. Мы сейчас, вот это трапезная, да, а у нас еще есть зал, другой зал, мы там с тестом работаем, то есть выпекаем, формируем всех, и все с таким удовольствием это делают, все спешат, кто на 2 часа, кто подольше, ну вот каким-то таким образом сближаемся все.
Я попросила замечательных прихожанок и участниц попечительского совета монастыря Марину и Елену сказать о матушке и о пленарии, и о том, какую помощь они получают, какую пользу чувствуют в своей жизни от посещения обители.
Замечательная, талантливая, добрая, воспитанная, благородная очень,
смиренная,
да.
И учит нас смирению, вразумляет нас.
Но она с такой теплотой, с любовью нас всё подсказывает, так с теплотой, с нежностью, да. Потому что мы всегда тоже спрашиваем, матушка, где, как вот тут, вот она всё вот так, это. Но она, конечно, сегодня тоже основывается на священном писании, на святых отцах всегда, да, почитать вот тут, вот тут, вот так. Да. То есть она в этом плане, она прям помощница.
Потому что не каждому человеку можно подойти со своей болью, со своей проблемой. Не каждому человеку можно открыться и довериться. То есть мы сюда пришли, и душу открыли, получили вразумление, наставление, утешение. У нас сейчас монашества очень мало, и в монастырь не все ведут. Все хотят жить в миру хорошо, без постов, в радости, побольше поесть, повкуснее поспать, погулять, ну как бы поститься, молиться.
И никто не хочет.
Никто не хочет, да. И молодежь сейчас, ну, наверное, воспитана, уходит сейчас бабушки. Вот то поколение, которое чуть-чуть может привить любовь к Богу, к молитве, рассказать, объяснить. Сейчас меняется совсем другое поколение. И, ну, у меня бабушка, я была молода еще, бабушка умерла, и у меня папа ходил в храм. Прям он у меня молитвенник был такой, заступник. И мало тогда, в советские времена, мало мы разговаривали об этом. И сейчас спросить не у кого, бабушки нет, соседи... Ну, ходят в храм, но не на все вопросы могут ответить. И какие-то вот такие сокровенные есть вещи, на которые даже в литературе, в интернете нельзя найти ответ. И вот к матушке приходим, матушка, вот это, а, но она глубже идет. Мы же как бы по поверхности идем, мы же не понимаем, от чего это начинается. Идем глубже. Несмотря на ее юный такой возраст, она очень духовно мудра. Потому что не у кого спросить, даже литературу посоветовать, и не каждый посоветует. И опять выходим, встречаемся мы вот даже там со своими с друзьями, с товарищами. Немногие воцерковленные, немногие понимают этого. Там, ну и что, ну пост там, ну для кого-то вот пост для монашествующих. И когда в храм приходишь, в наш монастырь приходишь, когда видишь, что тебе рады.
Нам всегда в жизни нужен пример. Пример веры, пример молитвы. Но часто люди просто не готовы к тому, чтобы прийти на службу в храм. Общение с монашествующими, со священниками в привычных для людей обстоятельствах, на городских площадках, в больницах и вузах, как будто открывают глаза на то, как много в церкви необыкновенных, талантливых, отзывчивых, простых и искренних, глубоких и знающих людей.
В Лашовской епархии проводится очень много мероприятий, которые привлекают горожан и жителей районов к совместным событиям, праздникам. И строительство кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, и прекрасные фестивали. Один из них, Пресвятая Троица, слава тебе, проходит прямо под открытым небом и собирает тысячи людей в городском парке имени Куйбышева, на месте, где стоял кафедральный собор в честь Пресвятой Троицы. Об этом рассказала Людмила Александровна Васильева.
Мы считаем, что вообще наш престольный праздник – это Троица, поскольку Троицкий собор исторический был, да, он кафедральный был. И когда появилась Балашовская епархия, опять же, от нашего владыки исходила инициатива о проведении какого-то мероприятия, объединяющего всю епархию. И тогда вот родилась мысль, но владыка поставил условие, что это должен быть православный фестиваль, именно фольклорного творчества. Не абы какой, а фольклорного творчества. То есть задана ниша, сразу цель. Ну и красивое название «Троица Святая, слава тебе».
Матушка игуменя монастыря поделилась, что насельницы Покровской обители с радостью принимают участие в фестивале «Пресвятая Троица, слава тебе».
Мы принимаем участие в мероприятиях. Это фестиваль «Пресвятая Троица, слава тебе», который проводится ежегодно совместно с епархиальным управлением и администрацией города. Это мероприятие посвящено больше памяти Свято-Троицкого собора, который был у нас в Балашове. И вот на праздник Троица собираются различные коллективы с района, с области, показывают музыкальную программу. Также здесь действует декоративно-прикладные ярмарки, где каждый может представить свое ремесло, различные мастер-классы. Вот, и также владыка всегда в центре парка проводит божественную литургию. То есть это очень такое интересное мероприятие.
А еще матушка Аполлинария рассказала, какое в обители есть замечательное подворье в селе Чирикова, где собирается множество прихожан монастыря потрудиться на монастырских огородах. А паломников приложиться к чудотворной иконе Божьей Матери Валаамской, которая являет свою благодатную помощь многим людям, которые хотели бы иметь детей.
Это наше подворье женское, самое первое. Но мы на этом подворье разводим различные животноводства. У нас там много таких декоративных птичек, павлины, цесарки, декоративные курочки, лебеди, там коровки, для того, чтобы можно было обеспечить себя молочной продукцией, овечки. Ну, то есть, такое, знаете, привычное животноводство для каждого подворья. То есть, что-то такого необычного у нас, конечно, ну, не могу сказать, потому что это как-то сейчас, ну, все уже знают, как бы все к этому уже все равно больше привыкли, считаю.
Ну, прихожане говорили об этом с таким счастьем, что вот им Чирикова, и быстрее бы в Чирикова приехать, значит, там не просто труды, но какая-то атмосфера еще удивительная.
Да, вы знаете, храм в селе Чирикова, он находится на возвышенности. Это в районе поселка Турки. И примечательно, что когда ты въезжаешь в это село, то ты погружаешься как будто на отдельный остров. То есть вот эта тишина, вокруг лес, нет каких-то таких больших поселков рядом. То есть ты находишься вот на отдельном островке. И, конечно, вот эта тишина, она многих увлекает. И, конечно, благодать, которая там присутствует. У нас там есть чудотворная икона Божьей Матери, от которой происходит много чудес.
А что это за образ?
Образ Божьей Матери Валаамская. Ну, сейчас уже, знаете, больше называют ее Чириковская, потому что многие, кто не могут иметь детей, все приезжают туда. И кто бы ни уехал, всегда все приезжают, звонят матушке, которая там старшая, и говорят: матушка, у нас получилось. Приезжают потом крестить туда детей. Дальше люди узнают, приезжают туда просто на прогулки. Ну, то есть такая вот привлекающая территория, вот, чудотворным образом икону Божьей Матери.
Как часто люди в наши дни стараются обратиться за помощью в храм, когда у них возникает какая-то проблема? Ведь жизнь каждого человека представляет собой не плавную линию без повышения и понижения ее уровня, подъемов и падений. Это живая жизнь, которая наполняет другие жизни наших близких, наших соотечественников. Как бы хотелось, чтобы она проистекала, как полноводная река, из чистого источника, живой воды, окруженная высокими надежными берегами, веры, молитвы, любви.
И по этим берегам стояли бы надежные крепости, форты, наполненные сильными и добрыми святыми людьми. Этого часто мы ждем от монастырей, которые в наши дни, на наших глазах, с участием многих наших современников, возрождаются и созидаются. Но что удивительно, в каждом из этих монастырей неповторимая атмосфера, особенная для каждого места. Тишины, мира, радости, благодати, силы Божьей. Потому что, по словам Спасителя, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Человек не сразу обретает крылья молитвы, становится свободным от своих страстей, обретает настоящую любовь в своем сердце ко всем людям. Но если люди к этому стремятся, жить по заповедям Божьим, это обязательно у них получится. Матушка Игуменья Аполлинария сказала о том, что к этому высокому идеалу и стоит устремляться в своих трудах и молитвах. Главное – настроить свою душу по ее прекрасному выражению на духовный лад. Дай Бог.
Здесь, наверное, не так много решений вопросов. Но, во-первых, это обращение личное каждого человека, то есть понимание, для чего мы живем. То есть понимание того, что мы проживаем жизнь, и насколько это правильно, насколько это нам даст результат итогом, да, нашей жизни будет. И дело в том, что каждый человек – да, он вот, живя в этой жизни, в принципе, не всегда задумывается, а в чем смысл этой жизни. А вот если мы будем задумываться, да, и даже придя в храм Божий, не оставляя вот эту вот внешнюю сторону, а вовлекая себя в духовную сторону, более внутреннюю, и работу над собой, тогда может что-то поменяться. Потому что это работа каждого человека. Что может сделать монастырь для этого? Это жить сам в духовной жизни. Потому что, я вспоминаю много святоотеческих речений, что пока ты не устроишь свое духовное состояние, ты не сможешь ничего дать, даже, скажем так, свидетельствовать об этом. Я так полагаю, что нужно для начала нам как-то приобщаться к духовности, вот, не ставить себе целью, чтобы для кого-то быть примером, а жить это для Бога, то есть ради Бога. А если Господь будет видеть нужду людей, да, для того, чтобы что-то можно было там посмотреть на сестру, да, и сказать, что какие смиренные, какие терпеливые, насколько там духовные, может быть, да, это будет дело Божие уже. А наше дело – это то, что требуется от нас в монашестве, это самое главное. А для людей это то, что требуется от них. То есть самое главное – это понимание их и жизни, что они хотят получить в конце. Потому что каждый человек – он будет предоставлен один на один с Богом. Проводим беседы в воскресной школе для взрослых и говорим о том, что ну, никто нам с вами, да, не сможет в этом помочь, если мы с вами сейчас это не сделаем, не обратимся к Богу. Потому что ну, останется у вас год, два. А что вы сделаете за этот год? Это же ведь так мало. Господь, Он милостив, Он, конечно, любое время принимает, но просто осознавая, что за такие маленькие периоды очень сложно к чему-то прийти. Ведь вспоминая различные жития святых, сколько они приходили, входя в то состояние, которое им Господь давал, сколько им нужно было сил потратить, времени. А ведь у нас сейчас время такое же, как и раньше было, так же, как уже и святые отцы, да. То есть ничего не поменялось. Да, у нас сейчас более современное общество, но и современное общество, оно также призвано тем же делом, которые были раньше. Поэтому ничего не меняется, все то же самое, только нужно себя настраивать на духовный лад.
Какой он, духовный лад? Очень гармоничный. В нем много красивых мыслей и мелодий, добрых чувств и чистых отношений, искренности, теплоты, сердечности, самоотверженной помощи другим людям в их печалях и невзгодах, крепкой дружбы, любви, верности, взаимопонимания, самоотдачи, самопожертвования, молитвы за других людей. Так много всего самого прекрасного, чему научил нас Господь наш Иисус Христос на земле. Сможем ли мы вернуть Ему эти чувства? Устремляем ли мы свой взор на небеса? Я вспомнила свою первую встречу с Покровским женским монастырем, когда над монастырским храмом летели три красивых журавлиных стаи. Перелетные птицы весной летели на родину, возвращались откуда-то издалека. Так и мы устремим свой взор в небо и постараемся не отставать от этих красивых птиц с широкими крыльями. Они учат нас не опускаться до мелочей, всегда стремиться вверх и держаться все вместе, по возможности не очень уклоняясь от курса. Дай Бог!
Места и люди.